Братья и сестры, сегодня, наверное, последний раз в этом году, по крайней мере, так думаю, читаем первое послание Коринфянам. И потом, если Господь позволит, продолжим чтение уже в следующем году, если Господь продлит дни жизни нашей. И сегодня опять продолжительный отрывок. Собственно, мы будем читать четвертую главу первого послания Коринфянам. И я опять приглашаю вас слушать этот текст, как будто бы мы сидим с вами в первом веке, в древнем городе Коринфе. Пришло письмо. От кого? Павел пишет. И вот община собирается вместе. Там очень разные люди, между которыми нет мира, согласия. И как мы услышим, есть определенное напряжение между общиной, или, по крайней мере, между некоторой частью этой общины и самим Павлом. И перед Павлом очень сложная задача. И вот я хочу, чтобы мы на слух воспринимали текст так, как его воспринимали верующие в Коринфе, без остановок. Очевидно, оно было прочитано от начала до конца. Это не так много времени требуется. В этой четвертой главе мы будем говорить об очень непростых вопросах взаимоотношений между Павлом и верующими в Коринфе, взаимоотношений между служителями ранней христианской церкви в Коринфе. Об этом уже говорили отчасти. Сегодня, наверное, заключительная такая тема, к которой я, наверное, не буду больше возвращаться. Но сам текст подсказывает нам необходимость говорить об этом, братья и сестры. Итак, 4 глава 1 послания Коринфянам, апостол Павел пишет. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил? Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемые до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как и я учу везде, во всякой церкви, как я не иду к вам, то некоторые вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом ли прийти к вам, или с любовью и духом кротости? Я хочу занять несколько времени для того, чтобы показать, насколько Павел представляется умелым писателем письма. На самом деле, апостол Павел, хотя во второй главе мы читаем, что «слово мое и свидетельство не в превосходство слова или мудрости», да? «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Но когда он пишет первое послание Коринфянам, мы совершенно отчетливо видим, как он выстраивает свою аргументацию, как он использует определенные средства риторики, брат и сестра, для того, чтобы воздействовать на тех, которые слушают его, которые воспринимают это слово на слух. Я хочу привести такую иллюстрацию из моего опыта. Те из вас, кто, наверное, помоложе, я уже говорил, знаете, там сейчас различные способы общения есть в интернете, есть так называемый Facebook и есть Одноклассники, где люди, часто не знающие друг друга, могут общаться друг с другом, обмениваться информацией, мыслями и так далее. И я немножко по-другому воспринимал понятие «друг». И, знаете, ко мне в друзья просились многие люди, и моя первая реакция была, когда я с ними встречался где-то. И даже посылал такой наивный вопрос: «А мы с вами где-то встречались или нет?» Но потом понял, что это совершенно другое. Здесь люди, которые совершенно не знают друг друга, могут проситься в друзья и так далее, и так далее. И вот расширяется круг твоего общения. И есть один брат, который, знаете, очень скромно называет себя там в этом пространстве интернета. Он называет себя раб Христа. Ну так, знаете, очень скромно. И я немножко знаю этого брата и могу подтвердить, что он любит Господа и, служит Господу в одной из церквей. И вот я получаю от него такое письмо. И помните о том, что это пишет раб Христа. И он пишет: «Брат Геннадий», и, знаете, следующая его фраза: «служитель Бога живого». И я, и как вы думаете, что я переживал в это время? Как говорится, в забу дыхание сперло, потому что такая высокая оценка моего скромного служения. И здесь уже как бы вот брат меня поймал. Я готов слушать дальше, что он хочет сказать. И он пишет: я не помню, но я передаю своими словами недословно, но у него такая идея родилась. Вот мы решили обходить вокруг Кремля, совершать молитву о нашей стране, о наших правителях. И дальше такая фраза была: «Приди, покажи свою веру и призови верных с собою». Знаете, для чего я рассказываю этот пример? Для того, чтобы показать, как работает письмо, как работает средство убеждения, как мы используем слова, чтобы тогда, когда нет непосредственного общения лицом к лицу, чтобы посредством письма завоевать расположение и поставить собеседника в такое положение, когда ему стыдно отказаться. Но если я служитель Бога живого, неужели я откажусь прийти и показать свою веру? Если я не приду, значит, у меня мало веры или нет веры совсем? И тем более, знаете, кто это пишет? Опять я обращаю внимание, такая скромная претензии брата на то, что у него нет ни имени, ни фамилии. Он просто раб Христа. Но теперь уже не относящийся к этому брату. Но как мы делаем часто, брат и сестра? Мы используем слова, в письменной форме или в устной форме, чтобы вовлечь в сферу своего влияния других людей. И только потом открывается, что это мое желание, это желание закрутить людей вокруг моей повестки дня, чтобы в конечном счете, знаете, сделать себе имя. Я еще раз повторяю, это не имеет отношения к этому брату, но то, как он пишет это послание, да, явственно выражает его желание воздействовать на меня таким образом, чтобы я оказался в сфере его влияния, и в некоторых случаях мы оказываемся в сфере определенной манипуляции других людей. Я хочу показать вот в этой четвертой главе, насколько Павел умелый ритор, насколько он умело пользуется словом, письменным словом, для того, чтобы воздействовать на верующих, особенно на тех, которые не согласны с ним. Я еще раз хочу повторить эту мысль. Совершенно очевидно, что существует напряжение. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились, да? Есть оппозиция, есть те, которые противостоят Павлу. И мы услышим такое, знаете, такой вопрос, а кто такой Павел? Ну, кто он такой? Есть вот это напряжение, оппозиция между Павлом и другими служителями в Коринфе. И он пишет свое письмо таким образом, чтобы оказать воздействие на несогласных, чтобы те, которые поступают, возгордились, смирились и так далее. Но одновременно с этим я хочу сказать, что для полной картины нам не хватает здесь второй стороны. Не хватает тех, которые пребывают в состоянии напряжения. Отчасти мы можем знать, что вызывает напряжение у апостола Павла. Это пятая глава, например. Это шестая глава, когда братья судятся друг с другом. Он говорит, что вы делаете, братья? Почему вы терпите случай явного греха в церкви и так далее? Вот это то, что вызывает у Павла возмущение, несогласие с церковью, но всегда, когда есть две стороны, желательно слышать и другую сторону, чего у нас нет, братья и сестры, нет возможности для этого. Но я хочу обратить внимание на некоторые элементы. Вот смотрите, как он умело использует вот этот способ, который называется градация. Он идет по нагнетающей. «Мы безумны Христа ради, вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки». Вы в славе, мы в бесчестии, даже до ныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. И сам перечень этих слов, контраст, который построен между ними, не дает нам даже возможности перехватить дыхание. Это слово захватывает нас настолько, что мы, наше сердце, наше сочувствие на стороне Павла. Но всегда ли Павел терпит голод? Всегда ли он в состоянии, знаете, когда он вынужден работать своими руками? В Коринфе, да, было именно так. Но в послании филиппийцам он говорит, я научился всему и во всем. Я научился насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Но в этом случае, в конкретном в этом случае, ситуация вынуждает Павла прибегать к определенным риторическим средствам, чтобы воздействовать на тех, которые возгордились, которые противостоят ему. Всегда ли он был в состоянии гонения? Да нет, не всегда. Но это было в его жизни. Да? Точно так же, как, знаете, другие моменты мы можем здесь разбирать. Книга «Деяния апостолов» говорит нам о том, что Павел переживает необычный успех в одних случаях. В других случаях отвержение, неудачу. Он говорит здесь такое, бросает намеренное преувеличение. Хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов. И я хочу сказать, что не только в Коринфе, но, наверное, во всей ранней церкви, в тех местах, где были общины христианской не было и тысячи наставников, братья и сестры. Их просто еще не было. И когда Павел употребляет вот это выражение, употребляет для контраста, для того, чтобы сказать, этих всегда имеете. Не так много отцов. И в этом заключается очень важная мысль. И, наконец, я хочу обратить внимание, как Павел начинает эту четвертую главу, обозначая, что каждый должен разуметь, он пишет «нас», имеет в виду себя, и, очевидно, и Аполлоса, очевидно, имеет и Кифу, и других братьев. Он пишет «каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». И вот очень актуальный текст, как тогда, так и сегодня Павел говорит, что требуется от тех, которые строят дом. Братья и сестры, служитель Божий – это тот, который созидает дом. Это тот, который призван созидать. И вот среди прочих качеств Павел на первое место ставит верность. Верность тому призванию, к которому призывает Господь, верность Господу, верность тем, с кем мы трудимся вместе, братья и сестры. Когда исчезает это столь драгоценное качество, тогда каждый начинает грести в свою сторону, тогда мы трудимся в неуверенности, потому что неизвестно, что за спиной, что там происходит за спиной. И вот когда служители подвязаются единодушно, когда каждый поддерживает друг друга, когда чувствуешь локоть рядом брата и сестры, да, тогда происходит это целеустремленное созидание Церкви Христовой, когда исчезает вот это столь важное качество верности, тогда мы начинаем запинаться, тогда начинаем спотыкаться, тогда появляется недоверие, тогда появляется, знаете, как бы вот то, что заставляет нас все время оборачиваться назад. И дальше очень смелая фраза, на которую я хочу обратить внимание. Смотрите, что пишет Павел. «Братья и сестры, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам себя не сужу. И хотя ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Я особенно обращаю на это внимание, потому что, наверное, и раз, и другой, и третий, когда был свидетелем, когда провожают брата на пенсию, или же он переезжает в другую церковь. И, братья и сестры, с моей точки зрения, самый неподходящий текст, который служитель может прочитать, это 3-4 стихи 1 послания Коринфянам, 4 глава. Когда служитель берет на себя смелость сказать: «Братья и сестры, знаете что? Мне все равно, как вы обо мне судите. Больше того, я сам себя не сужу, потому что судья мне Господь». И когда брат читает слова: «Хотя я сам ничего не знаю за собою», брат, остановись, подумай. Ну, не может такого быть. Не может такого быть. Когда мы впадаем в состояние, когда дерзаем сказать: «Ну, брат, сестры, знаете, я давно уже перестал замечать за собой». Почему Павел об этом пишет? Опять, его вынуждает это сделать та ситуация, которая складывается в церкви в Коринфе. Он прибегает к столь необычному способу выражения своего эмоционального состояния, чтобы поймать их внимание. И я хочу показать, насколько Павел непредсказуем в других ситуациях. Особенно это первое послание фессалоникийцам, братья и сестры, церковь, которая существует здесь же, в это самое время. И он раньше пишет первое послание Фессалоникийцам и выражает свою мысль во второй главе, в 7-8 стих. «Мы бы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вот смотрите, какая совершенно иная тональность, какой совершенно иной посыл обращен к верующим Фессалоникам, когда Павел, имея претензию на то, чтобы быть апостолом Христовым, прийти с важностью. Мы были среди вас тихи. Обращались с вами как кормилица, которая с нежностью обходится с детьми своими. Что очень важно, мы пришли не только разделить с вами Евангелие Божие, мы пришли, чтобы отдать наши души, потому что вы стали нам любезны. Смотрите, как много зависит от контекста. Павел готов унизить самого себя, готов смириться, готов мыть ноги ученикам, потому что есть вот это чувство духовного родства, которое объединяет Павла и верующих в Фессалониках. В Коринфе же складывается ситуация, когда идет открытое противостояние, когда нет этих уз духовного родства, когда есть вот это притыкание, когда есть те, которые возгордились. Павел меняет свой тон, Павел меняет свой голос, Павел представляет дело так, что, знаете, ему все равно, как о нем думают другие. Почему так пишет? И вот здесь послание Галатам может помочь нам понять позицию апостола Павла. Он пишет в первой главе, тоже конфликтная ситуация, с церковью в Галатии, не знаем где, в Галатийской области. И вот он пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Посмотрите, тоже дилемма. Когда Павел проповедует в Галатии, верующие в Галатии с радостью, неверующие принимают Евангелие, становятся верующими. После этого приходят некоторые, которые смущают и говорят: «Брат Павел наш молодец, теперь мы сообщим вам полное Евангелие». Потому что к его Евангелию еще надо добавить обрезание, надо добавить закон. И верующие в Галатии в смущении. И Павел в негодовании. Что происходит, братья и сестры? И поэтому открыто пишет, и вот здесь, братья и сестры, очень важно понять, там, где двое или трое, там, где соприкасаются человеческие души, там и лед, и пламень, там и согласие, там и противопоставление, там и единодушие, и вот эта любезность от единодушия, там и горечь от искания своего, от желания утвердить свое собственное «я», противопоставить один другому. И поэтому он говорит: для служителя Божия, как это ни парадоксально, но его окончательная лояльность, отчет перед Богом, потому что в противном случае служитель становится марионеткой вот в этой политической игре, которая в том числе складывается в церкви между различными кланами, между различными, знаете, силами, которые есть в той или иной церкви. И служитель, чтобы удержаться в седле, вынужден танцевать под эту музыку, чтобы угодить одним, другим, третьим, четвертым и так далее. И Павел совершенно открытым, черным по белому, открытым текстом телеграфирует. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Да, старается угождать. В Фессалониках он пишет: «Я готов умолиться, я готов мыть вам ноги, потому что вы стали мне любезны. Мы разделились с вами не только Евангелие Божие, но души с вами разделили, потому что есть эти узы духовного родства». Но когда ситуация меняется, когда есть те, которые ходят гордо, когда есть те, которые ставят под сомнение авторитет Павла, в послании к Коринфянам он меняет свой тон и говорит: «Братья и сестры, вот время, есть время обниматься, есть время обнимать, есть время уклоняться от объятий». Но еще раз хочу повторить, не каждый текст Писания, прежде чем его процитировать в свое оправдание, прежде чем процитировать, прежде чем сказать: «Хотя я ничего не знаю за собой, брат мой дорогой», и себе говорю это, подумай. Плохо, когда мы, знаете, теряем контроль над собой. Плохо, когда мы перестаем реагировать на то, как и что говорят люди. Еще, наверное, хуже, когда мы делаем себя зависимым, ставим свое служение в зависимость от мнения людей, тогда мы служим уже не Господу, служим различным интересам только для того, чтобы удержаться в седле. И Павел дает очень важный совет: не судите никак прежде времени, придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, тогда каждому будет похвала от Бога. И уже несколько раз прежде обращал внимание на шестой стих, очень важный принцип, когда Павел говорит: «Братья мои, это приложил я к себе и к Аполлосу». Это, очевидно, тот брат, с которым, знаете, есть некоторое напряжение, есть те, которые предпочитают красноречие Аполлоса, его учение, есть те, которые предпочитают Павла. И очень важно, когда есть напряжение, не забыть поставить себя самого прежде. То, что мы ожидаем от других, начинай с себя. Это приложил, этот принцип я приложил к самому себе и к брату Аполлосу, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Еще одна мысль, на которую я хочу обратить внимание в этой главе. Совершенно очевидно, что в Коринфе складывается определенный тип христианства, который вызывает у Павла прямую тревогу, открытое переживание. И уже отчасти говорили с вами, хочу напомнить, что речь идет о так называемом неоправданном духовном энтузиазме, положению, когда так называемые духовные в Коринфе пребывают в состоянии, который Павел, о котором Павел говорит: «Ну, братья, вы уже царствуете. Ну, вы уже на тронах там сидите». Вот опять, братья и сестры, это риторический способ выражения мысли, который для нас, переводчик синодальный, помогает нам курсивом, когда слова «и в самом деле царствуете». Да? В противном случае мы могли бы не уловить мысли апостола Павла, когда он пишет: «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам царствовать вместе с вами». В Коринфе складывается христианство, в котором явно выражено вот этот триумф, этот неоправданный духовный энтузиазм, в чем он выражается. У них нет недостатка ни в каком даровании. Там есть те, которые, знаете, обладают знанием, мудростью. Там есть те, которые говорят на иных языках и уничижают тех, которые не говорят на иных языках. Там есть те, которые упражняются в пророчестве. С само состояние энтузиазма духовного подводит верующих в Коринфе к мысли о том, что нет никакого будущего воскресения. Почему? Да потому что они уже царство. Потому что они уже обладают полнотой истины. Потому что воскресение они понимают в духовном смысле. Оно уже произошло для них. Тем более, что для грека мысль о том, что тело будет иметь продолжение после смерти, оно абсолютно абсурдно. Тело – это темница, от которой надо избавиться. И Павел в 15 главе особенно обратит на это внимание, братья и сестры, если у нас нет воскресения мертвых, расходимся по домам, закрываем церковь. Нам не о чем с вами говорить. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, мы еще во грехах наших. Самое интересное и неожиданное, братья и сестры, что сам апостол Павел невольно поспособствовал тому, чтобы в умах некоторых верующих, вот они жили в этом состоянии духовного энтузиазма. Потому что сам Павел понимает, на самом деле, братья и сестры, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Павел сам разделяет вот этот восторг от того, что крест Голгофы означает водораздел, разделение между двумя эпохами, эпохой Адама и эпохой Христовой. Павел сам обладает многими дарованиями. Говорит, я больше всех вас говорю на языках. Не беспокойтесь, братья, не беспокойтесь. Павел владеет словом. Владеет письмом, как мы здесь видим. И вот наряду с этим у апостола Павла то, что уже во Христе стало реальностью, всегда соседствует, всегда, знаете, всегда есть отрезвляющая нота «еще нет, брат и сестра». Уже во Христе, конечно, дана нам победа. Конечно, Дух Святой дает нам возможность жить по духу, а не по плоти. Конечно, во Христе обладаем способностью наступать на всякую силу вражью. Но, как только начинаем думать, что можем ходить по воде, как Петр, знаете, пошел сначала, как только вот этот восторг захватывает нас, и мы не слышим того, что Павел говорит, еще нет, брат и сестра, еще нет, еще терпим голод, жажду, наготу, побои. Следование за Христом означает необходимость несения креста. Следование за Христом – это не всегда, знаете, прохождение через эти медные трубы, которые нам всем нравятся. Нам нравится изумлять своими дарованиями, способностями и так далее. Следование за Христом – это несение креста. Это несение вот этого жала в плоти. Сам Бог сам вразумил Павла, когда сказал, Павел молится, что такое, исцеляя других людей. Господи, что происходит? Что еще за жало в плоти? Мне же неудобно. Бог говорит, довольно для тебя благодать. Довольно. Следование за Христом – это не только победные регалии, брат и сестра, это несение креста. Это жизнь христианина под сенью Христа, как он скажет здесь, Бог судил нам быть приговоренными к смерти. Мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Насколько важно слышать свидетельство Писания, слышать свидетельство апостола Павла вот в этой полноте. Не только что нам нравится, но и то, что вызывает у нас протест. Апостол Павел не аскет, которому нравится, когда его бичуют. Знаете, есть направления в христианстве, сложились такие, в мусульманстве есть такие направления, когда чем хуже мне, да, тем лучше. Павел так не понимает. Он понимает, что страдания, необходимость участия в страданиях Христовых, послание филиппийцам, он пишет, это часть той реальности, с которой мы соприкасаемся, когда новое соприкасается с этим ветхим. Когда теплый фронт соприкасается с холодным, происходит вот этот вихрь, который закручивает нас. И мы не понимаем, Господи, что же со мной происходит? Я Твое дитя или нет? Если я Сын Божий, то почему я терплю голод, наготу, скорби, притеснение? Павел понимает, что земная ось трещит от того, что ветхое проходит. Мы часть нового творения, нового творения во Христе Иисусе, Господе наш. Я хочу еще раз напомнить, что в это же самое время церковь в Фессалониках живет в совершенно иной тональности. Если здесь, в Коринфе, они, знаете, как в 5 главе, 2 стих, «Вы возгордились, вместо того, чтобы плакать», Вот это состояние пресыщенности, состояние самодовольства, состояние, когда они убирают для себя соблазн креста. Да? И христианство, оно идет совершенно, развивается в другом направлении. В это же самое время, в Фессалониках, некоторые верующие поувольнялись с работы, повырубали сады свои, сидят на чемоданах, ждут пришествия Господа. И Павел вынужден писать, братья и сестры, не спешите с выводами. Опять хочу сказать, сам Павел как бы живет на чемоданах. Почему? Потому что он пишет 9 стих, я думаю, что нам последним посланникам Бог судил быть как бы приговоренным к смерти. И в этом послании мы прочитаем увещевание такое, что, знаете, пользующиеся миром должны, как не пользующиеся этим миром. И, знаете, плачущие, как не плачущие. И радующиеся, как не радующиеся. И даже, говорит, умерла жена, не плачь, брат. И не ищи другую. Время уже коротко. Почему так? Потому что Павел не исключает того, что пришествие Господа Иисуса Христа может быть в его поколении. Мы, живущие, первое послание Фессалоникийцам, не предупредим умерших. Он не говорит, что это будет, но он не исключает той мысли, что и он станет участником воскресения мертвых, когда Господь грядет на облаках. И опять происходит то же самое происходит в Фессалониках, когда они слышат Павла, но слышат избирательно. Слышат и акцентируют внимание только на пришествии Господа Иисуса Христа, не разумея того, что у Господа свои часы, свое время, когда Он придет, Бог знает. И мы должны жить и сегодня так, как будто бы пришествие будет сейчас, будет завтра. Послезавтра. Кстати говоря, брат и сестра, я думаю, что вот и в этом зале есть те, которые с нервозностью ожидают 21 декабря. И спать не будут. Чего? Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, брат. Вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках. Посему не будем смущаться от этих голосов, иных голосов. Не будем жить с ментальностью этого лукавого раба. Конечно, брат и сестра, апостол Павел переживает о церкви в Коринфе. Почему? Потому что он имеет право назвать себя отцом. Отец – это тот, который родил. Это тот, который был свидетелем родов, духовного рождения братьев и сестер в Коринфе. Конечно, он плачет. Конечно, они дороги ему. И вы знаете, я даже ловлю себя на мысли, конечно, отцу хочется, чтобы дети всегда во всем подражали ему. Он здесь употребляет такое увещевание. Подражайте мне, как я Христу подражаю. И вот он так пишет, что скоро придет опять, если угодно будет Господу. И вы знаете, я хочу вам сказать, что мы можем утверждать, что этот визит не был успешным. Этот визит не был успешным. Он привел еще к большему ожесточению. Там особенно усердствовал один брат, о котором Павел потом напишет: «Братья, уже примите его». Но он, да, очень эмоционально говорил, но надо уже принять его. Вот этот визит будет очень болезненным для Павла, когда он придет в Коринф. Только потом, когда Тит пойдет в Коринф, поговорит с братьями и даст сигнал Павлу: брат Павел, все, верующие в Коринфе готовы принять тебя, приходи. Все, слава Богу, хорошо. Четвертая глава, которая, пожалуй, что как никакая, вот передает нам эмоциональное состояние апостола Павла, его слезы, его желание менять голос, как он напишет в послании к Галатам. Изменить голос хочу. И его обращение к верующим в Коринфе не может не изумлять нас. И одновременно с этим, брат и сестра, вот уже в этот период жизни христианской церкви мы видим, как неоднозначно складывается эта ранняя община. Да? Есть очень разные устремления, разные понимания того, что значит явление Господа Иисуса Христа во плоти. То же самое происходит сегодня в каждой церкви, братья и сестры. Потому что церковь состоит из нас, из разных, которые по-разному слышат, которые по-разному, знаете, имеют разное предрасположение друг к другу и так далее, и так далее, и так далее. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас внимать этим благим урокам, внимать примеру апостола Павла, его сердцу, как он напишет, у нас не тесно. Вот очень важно, чтобы в наших сердцах не было тесно, чтобы мы могли вмещать друг друга, даже тогда, когда у нас разномыслие. Понимая, кто такой Павел, кто такой Аполлос. Они только служители, которых Бог использует для домостроительства Церкви Божией. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.